Записки из прошлого. История Иваново-Вознесенска по архивным документам.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Александра Павлова
и Марина Кирьянова.
В «Пиковой даме» Александр Пушкин пишет: «Из карет поминутно вытягивались то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак». В сказке Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» главный герой стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Волшебники изумрудного города Волково Татошка приносит Элли башмачки, принадлежавшей погибшей волшебнице Гингеме. А у Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Оксана отправляла кузнеца в Акулу за черевичками, теми самыми, которые носила царица. История моды вообще и обуви, в частности, тема очень широкая. Фасоны со временем менялись, но некоторые виды обуви сохранялись на долгие годы и даже столетия. Уважаемые радиослушатели, в ноябре отмечается такой интересный праздник, как Международный день сапожника. А вот мы предлагаем сегодня узнать, в какой обуви ходили по Иваново-Вознесенску и где были те самые обувные магазины. У нас сегодня в студии Макар Львов, главный архивист Государственного архива Ивановской области. Макар Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим конец 18-го, начало 19 века. К тому времени многие жители, к примеру, деревень, даже летом не носили обувь. Они ходили босиком. Очень многие. Самой массовой крестьянской обувью долгое время, конечно, были лапти. Валенки, более зажиточные крестьяне, носили сапоги. Если говорить про горожан Иваново-Вознесенске, что было у них на ногах в то время?
Все верно. До революции было не принято в городе ходить в лаптях, такой одежде, да, обуви. Соответственно, жители города покупали сапоги, обувь разную, там, туфли. А в деревнях, в селах люди преимущественно ходили в лаптях, потому что это было, во-первых, материал доступа. Почти каждый крестьянин умел плести лапти, соответственно, износились, сделал новые. Ну, как правило, у них было про запас.
И материал, вот он рядышком,
да.
На
березе, да.
Да, и, ну, кстати, многие отмечали его свойство, что нога не потеет, потому что все же материал береза, то есть настоящий. Ну и тоже какие-то полезные свойства, опять же.
И полезные свойства были у валенок. Это любимая обувь как и летом, так и зимой. Если сыро, то галошки, и все замечательно.
Ну, безусловно, в городе ходили в валенках зимой, потому что теплая обувь, теплые сапоги – это, мне кажется, уже редкость. Валенки более-более распространены.
И в Ивановской области валенки валяли. Во многих регионах это был достаточно распространенный вид обувного бизнеса. Иваново-Вознесенск. Давайте более подробно.
Начиная еще раньше, то есть это мы говорим про село, на торговой площади существовал сапожный ряд, где торговали обувью как приезжие торговцы, так и местные торговцы и сапожники.
Про магазины, наверное, говорить еще рано, а вот ярмарки были, ярмарки и рынки. И продавцы всегда радостно кричали: «Все-все-все, все на праздник, ярмарку начинаем, гостей приглашаем, спешите, спешите, торопитесь занять лучшие места, сам не займешь, соседу достанется, приходите все, без стеснения, билетов не надо, предъявите хорошее настроение, приходите, разомните кости, сегодня ярмарка приглашает в гости, спешите скорей, нет праздника нашего веселей, гостей давно мы ждем, поджидаем. Ярмарку без вас не начинаем». И товар они рекламировали всегда очень интересно. «Оно недорого, купите творога, а вот вам курица и сельдерей, дешевле рублика, два с маком бублика, берите, милые, да поскорей. А вот кирзовые, почти что новые, ну что вы смотрите, им с носу нет, берите кепочку и брюки в клеточку, да не жалеете вы своих монет».
Ну вот согласно документам Государственного архива Ивановской области есть вот такие цифры, что доход от старого сапожного ряда, а это, напомню, 1862 год до 1862 года, составил 150 рублей серебром, А когда перестроили сапожный ряд, обновили, увеличили пространство, доход составил 200 рублей. Это вот именно с аренды. Угу. То есть торговцы платили некую ренту за реализацию своей продукции. То есть можно уже говорить, что насколько это было важно, что целый ряд был выделен для продажи обуви. И если говорить уже про 20 век, начало 20 века, то также существовали у нас обувные магазины в городе. Можно прямо привести примеры конкретных магазинов. Вот такой один крупный большой магазин обувной с большим ассортиментом располагался в двухэтажном доме. Современный адрес – это проспект Ленина, 10, почти угловой дом такого голубого цвета. До революции он принадлежал Александру Венедиктовичу Щедрову, внуку фабриканта, успешного весьма Щедрова. Можно прямо привести пример рекламы из Ивановского листка, что он предлагал. Как правило, реклама появлялась в преддверии летнего сезона. Содержание следующее было. Только на 5 дней извещение от магазина готовой обуви Щедрова. Георгиевская улица, собственный дом, телефон 225. Сим извещаю, что мною назначено на 20, 21, 22, 23, 24 мая большая распродажа по дешевым ценам мужской, дамской и детской обуви, а также резиновых галош. Цены вне конкуренции и без запросу. Льщу себе надеждой, что уважаемая публика и господа покупатели не оставят меня своим благосклонным посещением. Готовы к услугам, А. Щедров.
Красиво, как льщу себе.
Да, вот среди его конкурентов был московский магазин обуви на Георгиевской улице в доме Зимина. В нем предлагали сезонную мужскую, дамскую и детскую обувь всевозможных цветов и фасонов. Большую распродажу также устраивал, и вот как раз хочу обратить внимание, что, видите, Щедров устраивал распродажу с 20 по 24, а с 14 по 18 мая устраивал большую распродажу владелец обувного магазина на Рождественской улице, это современная улица Красной Армии, Хатунцев и Бурылин, у них был свой магазин, и Бурылина, то есть у них был свой магазин, и вот они тоже, и видите, то есть разные числа, то есть они друг друга, по сути, как бы не пересекались.
Не конкурировали таким образом, да.
Да, видимо, наверное, какая-то этика была у них. Кроме обувных магазинов, был специальный магазин валеной обуви собственного завода, как пишут, торгового дома Евграфа Тихомирова с сыновьями в торговых рядах напротив Воздвиженской колокольни.
То есть отдельно валенки, да, продавались?
Ну, видимо, всевозможные, может быть, варианты валенок. Сейчас же тоже есть там, как бы, валенки, я не знаю, там называют «Прощай, молодость», да, там на молнии есть, может быть, и там тоже именно продукции почему-то. То есть, если были валенок, наверное, может быть, и тапочки могли делать из этого тоже.
Макар Васильевич, а вот вы сказали, что реклама, она выходила весной, ближе к лету, и распродажа. То есть, как сейчас, сезон меняется, появляется распродажа?
Да, совершенно верно, да. Было, да. То есть, вот, если обратить внимание, пролистывая страницы революционной газеты, что нет-нет-нет, вот смотришь, а потом, как сезон появляется, появляется реклама обуви.
А потом, внимание, новая коллекция, да, модники и модницы, да.
Ну да. Надо сказать, что несмотря на то, что в городе было достаточное количество магазинов, где можно было купить сапоги по низкой цене, но не все могли себе позволить, поэтому ходили зачастую в рваные обуви, ну, уже, которые требовали ремонта. Ну, и тут же, опять же, и приходили на помощь сапожники, которые могли отремонтировать испорченную обувь.
Дать вторую жизнь.
Про ремонт мы еще обязательно поговорим. Как дорога и насколько дорога была обувь в то время?
Учитывая, конечно, там инфляцию, да, но в среднем где-то вот на 1905 год сапоги мужские, яловые обычные, стоили порядка 4-6 рублей, от 4 до 6 рублей, то есть 4, наверное, там самые простые. По поводу стоимости, если зарплата рабочего была от 8 до 15 рублей, то есть, ну, там в зависимости от классификации, то есть какую работу исполнил, да, я беру самую такую базовую, то есть самая низшая работа, да, там рабочий получал 8, да, более квалифицированная 16, да, рублей, то это получается половина зарплаты точно уходила, а то у кого-то и полностью зарплата. Ну, в принципе, по соотношению, наверное, сейчас тоже обувь не дешевая.
Ну, давайте так. Сейчас можно выбрать обувь любой ассортимент на любой кошелек. Можно подешевле, можно подороже. Правда, то, что подешевле, не факт, что она сезон-то проходит. А вот тогда, я думаю, сапоги так сапоги. Умели делать в то время, я надеюсь.
Мне тоже встречались такие сведения, что по поводу как раз качества. Это как центр торговой как раз промышленности Кимры. И вот мне попался такой эпизод. Завезли в один магазин обувь, устроили распродажу, многие купили, и буквально не прошло и месяца, ну, оказалось, что у них подошва чуть ли не из бумажная, все, они расклеились, вся обувь, в общем, пошла по швам.
А торговцы, наверное, кричали, это та самая обувь, которая прослужит вам всю жизнь.
Ну, там было дело, взыскали за такую ненадлежащего качества обувь с торговца, который вот... закупил и провели обыск на складе. Всю эту, так сказать, продукцию изъяли.
Как и сейчас, так и тогда.
Следили, надзор был, да, определенный.
Следили и за качеством продукции, и стояли за права покупателей.
Да.
Покупатель всегда прав.
Да, и даже вот у меня есть пример, это, конечно, более ранний пример, на 1885 год. Вот у нас есть такое дело, дело о взыскании крестьянином Никандром Дворниковым с мещанина Ивана Жихарева стоимости ботинок 4 рубля и 2 рубля отдано в задаток за работу. Ну и там, если вкратце, да, тот крестьянин Макаревского уезда Сокольской волости, села Сокольского, Никандр Сафович Дворников подал прошение в мировой суд Юрьевецкого судебного округа, в котором сообщал, что в конце декабря 1884 года сапожник юрьевецкий мещанин Иван Николаевич Жихарев взял и обязался ему сшить к 1 января 1885 года пару кожаных сапог с низким голенищем ценой за 12 рублей. Получив от него в залог 2 рубля, Жихарев взялся еще отремонтировать дворнику женские ботинки за 4 рубля. По итогу Жихарев не только не изготовил ему сапоги, но и отказался возвращать вот отданные женские сапоги.
Еще и ботиночки себе забрал.
Ну и, соответственно, вот он подал прошение. Ну и по итогу судья удовлетворил и взыскали деньги.
Макар Васильевич, вот мы говорим про обувные магазины, а интересно, рабочие или купцы, они отоваривались в одних и тех же магазинах?
По поводу, если обувных брать магазинов, то, конечно, магазины были для всех горожан, и там и купцы, и...
То есть любое сословие, да?
Да, да, и служащий. Кто мог себе позволить, собственно говоря, сейчас так же ходишь, идешь в какой-нибудь фирменный магазин, покупаешь, если у тебя есть деньги, ходишь, идешь в какой-то такой крупный магазин, который устраивает какие-то скидки, акции.
Люди, которые хотели, наверное, более качественную обувь или индивидуальную, да, индивидуальный пошив, они обращались уже к сапожникам.
Да, да. Ну и еще хочу заметить, что в газете, например, в 1610 году встречается реклама такая, ну, это можно сравнить сейчас с дистанционной покупками, да, какими-то. То есть там предлагается, например, пара сапог такого вот, например, разных размеров, да, указан адрес за 5 рублей. Но, опять же, подойдет она тебе, придет тебе эта обувь как посылка или как-то ты мог получить вот удаленно за 5 рублей сапоги.
Я предположу, не факт, что это было, но я предположу. То есть витринный образец стоял один ботинок, правый или левый, который, видимо, добрые покупатели забирали себе не без оплаты, и оставался другой ботинок. А потом уже это все в комплект, да, и отправляли
такую
подешевле.
Возможно, тут история умалчивает.
Макар Васильевич, встречались ли вам в архивных документах дела по поводу кражи обуви?
Да, мне такие дела попадались. Я могу привести пример. Дело о краже у крестьянки Евдокии Николаевны Ворониной, проживающей по Новой улице в доме Горюнова. Вот она заявляет в этом деле, что у нее украли лаковые женские ботинки стоимостью 25 рублей. Она их оставляла в подсобном помещении фабричной конторы, и, видимо, в один из прекрасных дней она их не нашла на месте, обратилась в суд, но суд за необнаружение виновных дело прекратил. И, соответственно, она осталась без своих ботинок.
Ну, дорогие, 25 рублей.
Да, ну, это 1916 год, я могу предположить, что там инфляция, как бы стоимость немножко другая, другой уже рубль. Также интересное попалось известие следующего содержания в Ивановском листке. Интересная кража под названием. 28 мая 1910 года в арестантское местечко Ямы были доставлены для отрезления крестьянин Шуйского уезда Попадьин и крестьянин Суздальского уезда Ефимов. Причем первый снял у последнего ночью с ног крепкие ботинки, а ему на ноги надел свои худые. Обнаружено это было Ефимовым уже на утро при выпуске из арестантской. Любитель чужой собственности был привлечен к ответственности.
Шуя, молодец.
У нас сегодня в студии Макар Львов, главный архивист Государственного архива Ивановской области.
А по поводу сапожников, действительно, эта профессия была актуальна, и древняя профессия была, начиная там еще с Древнего Египта, делали обувь кожаную разную. Но, в принципе, сапожник, он мог сделать любую обувь, как сапоги, так и ботинки, тапочки, но у них еще существовало разделение сапожник и башмачник. Башмачник, он делал именно женскую обувь, то есть это туфли, сапоги какие-то
ботиночки,
женские, ботиночки, да, какие-то.
Башмачки,
а да. Может, и, наверное, детскую обувь.
Детскую обувь, да. А сапожник, он преимущественно делал именно сапоги, и сапог было очень разных. Я находил традиционный прескурант как раз-таки магазина, где продавалась обувь, и там разные виды, всевозможные формы, длина, голенище, материал тоже там использован. И так же, как сейчас делают, например, ну, не из бархата, то есть, может быть, и туфли могли делать тоже из такого, из другого материала.
Не кожаные.
Да, не кожаные, да. Поэтому эта профессия была очень востребована, и, опять же, купив сапоги, ты должен их обслуживать.
Ремонт.
Да, слетела набойка там, не знаю, еще что-то. Порвались, да.
Отклеились, как говорится, каши просят.
Да, но сапожники делали сами вручную обувь. То есть сейчас преимущественно это механические изготовления обуви. Ну, тогда уже в начале 20 века тоже уже
машины появились.
Появляются, да, машины. Швейные. Но многие как бы отмечали, что там швы были грубые. Сапожники старались сделать из единого куска кожи, чтобы она почти без швов было, то есть минимальное количество.
Меньше дырок, чтобы протекали, не так сильно.
Да, сейчас нет возможности показать фотографию, это примерно 1890 год. На фотографии изображен, ну, неизвестный, она не подписанная, житель Иваново-Вознесенска, может, даже не житель. Мы как-то говорили про фотографов, и там был такой Кукушкин, вот. И как раз вот эта фотография его, и вот можете посмотреть, какие сапоги. Какие длинные сапоги на нем.
Но я вам скажу, уважаемые радиослушатели, ботфорты женские, представляете?
Вот, под коленом.
Да, под колено, выше колена, выше колена.
Как гармошка сложенная
еще. Каблучок. Мужские сапоги очень высокие, с каблучком, а там, где голенище, гармошка. Очень-очень много складочек. А усы-то у него какие? О, под стать сапога.
Сапоги натянул и усы расправил.
Да.
Надо сказать, что в Российской империи еще в правлении Петра I сложилась цеховая система. В крупных населенных пунктах ремесленники приписывались к цехам.
Артели потом еще называли,
ну,
да?
Ну да, можно, это уже, наверное, в советское время. Без регистрации было нельзя размещать соответствующую рекламу, вывешивать соответствующие вывески и нанимать работников. Жены и дети тоже считались цеховыми. Повзрослев, дети ремесленников тоже должны были записываться в цех, а если не делали это, то становились просто мещанами. И вот к концу XIX века цеха делились на 4 категории. Первое – это производители продуктов питания, отдельно одежда и обувь, предметов домохозяйства. И четвертое – те, кто не попали ни в какую из этих категорий. Ну вот, как я уже сказал, к цеховым второй категории относились портные, сапожники, башмачники, рукавичники, шляпочники, скорняки, картузники и модистки.
Но если модистки, сразу понятно, это женщина. А сапожник, это была исключительно мужская профессия?
Я-то думал до этого, что действительно больше преимущественно мужская, наверное, даже, в принципе, мысли не было, что женщины тоже занимались. Но просматривая документы Государственного архива Ивановской области, мне попался документ, в котором приведен список сапожников, держателей сапожных мастерских. И вот в Иваново-Вознесенске была женщина точно, которая содержала мастерскую. Может, она сама не делала, может быть, она была собственницей, но, опять же, она должна была разбираться, наверное. Действительно, может быть, как вот уже было отмечено, что это некое семейное дело было.
В каблучках она 100% разбиралась, и в детской обуви точно. Ну и точно так же, наверное, обувные магазины не всегда принадлежали мужчинам, они могли принадлежать и женщинам.
Да, вот как мы уже приводили в пример, это магазин готовой продукции Хатунцева и Бурылиной.
Как же женщины и без каблучков?
Как вот мы уже отметили, что среди держателей сапожных мастерских в городе были и женщины. И вот конкретно у нас в Иваново-Вознесенске на Шереметьевской улице, это современная улица Палехская, в доме Маракушева владела мастерской обувной Евдокия Заикина. И в ее мастерской числилось два мастера. Может, сын и отец, не знаю.
Не указано там?
Нет, там не указано, да.
Макар Васильевич, а из чего делали обувь? Есть сведения?
Достаточно сложный процесс изготовления обуви был. Он выглядел следующим образом. Первым делом кожу распаривали, разрыхляли в теплой воде и тянули.
А какую кожу?
В основном бычью, но для хороших сапог, вот, в принципе, для всех сапог яловых использовали кожу годовалых бычков или еще не рожавших коров. Ее как раз пускали именно на основную часть обуви. Подошву делали из более грубой кожи. Значит, ее разрыхляли в теплой воде и тянули гвоздями на специальной вытяжной доске. Высушенную кожу заминали и основательно промазывали дегтем. Выкроив по размеру, шили голенище под наряд, подкладку. То есть задники натягивали клещами на колодку, вшивали стельку, притачивали подошву, набивали подметки, строчили или ладили задники и накрепляли каблук. По желанию ставили железную подкову.
Подкову?
Да.
Но это что-то вместо набойки, наверное.
Ну да.
Крепче ходить, увереннее.
Звук, наверное, соответствующий был.
А мой идет, слышишь, цокает.
По мостовой.
Для лучшего скрепления зачищали склеиваемые поверхности. Затем следовал выгон, отделка начисто. И завершалось все скоблением, рашпилем, полировкой и покрытием лаком. Основным материалом сапожника, как вот мы уже отметили, была бычья или коровья кожа. Ну и здесь использовали следующие термины. Полувал – это грубая кожа, идущая преимущественно на подошву. И яловая кожа – это вот кожа как раз годовалых бычков и нерожавших коров.
Макар Васильевич, вот сейчас, когда покупаете обувь в магазине, продавцы вам дополнительных аксессуаров будут предлагать и щеточки для чистки обуви, и крем для чистки, и спрей, как внутрь, так и снаружи обработать можно обувь. Сразу вспоминаю кота Матроскина. У нас этого Гуталина, у нас дядя на гуталиновой фабрике работает. Вот интересно, какие-нибудь крема, мази, гуталин предлагали тогда в магазинах?
Я вот не встречал у нас в газете и в документах. Можно предположить, что раз за обувью как-то ухаживали, и, как правило, вот обувь была чистая, особенно у чиновников, да, там у служащих, начищали обувь, то действительно средство для ухода за обувью было.
Именно до революции были чистильщики обуви на улицах.
Да, вы как раз напомнили мне, и не так давно, как раз готовясь к эфиру, я нашел фотографию, где виден процесс изготовления и, возможно, отчасти чистки обуви. Это современное место пересечения улицы Палевской и Аптечного переулка недалеко вот здесь. И...
Ну, как раз рядом в центре.
Да, да, в центре. И там на углу сидят сапожники и...
Чистильщики, наверное, да?
Да, либо делают, или чистят обувь.
Правильно, рядышком был рынок, те самые торговые ряды.
Да.
Где-то купить, а вот рядом можно отремонтировать.
Все укладывается.
В Иваново-Вознесенске были и обувные магазины, и свои сапожники. Конечно, ухаживали за обувью, чистили. Из истории нам известно, что в Иванове позднее, в годы Великой Отечественной войны, например, шили полностью обмундирование для армии. А тогда, в те годы... тоже помогали армии.
Да, в период Первой мировой войны, когда армии остро требовались сапоги, государство стало как бы контролировать ценообразование. И вот у нас в архивном фонде Иваново-Вознесенского полицейского управления сохранились расписки, в которых торговцы кожевенным товаром обещают городскому приставу, что не будут поднимать существующие цены на товар. Ну и вот можно привести конкретный пример. Так, торговец, например, кожевенным товаром Федор Филиппычев в сентябрьской расписке за 1914 год пишет: «В принадлежащей мне торговой лавке ныне существуют цены на кожевенный товар следующие. Одна кожа под названием «Мостовья непиленная», годная для простых яловых сапог, из которых можно выкроить от 2 до 4 пар голенищ. Судя по весу ее, каждый бут стоит 33 рубля. Кожа такие же пеленые 35 рублей, а кожа для пошива и доклада от 30 до 34 рублей за пут. В отдельности каждая пара голенищ из этого товара 11 вершков длины со всем докладом к ней, что требуется для пары сапог, стоит 6 рублей 25 копеек. Эти цены я обязуюсь сохранить и на будущее время при условиях, если кожевенные заводы не изменят ныне существующие расценки». Ну и вот с конца 2014 года местные сапожники, торгующие яловыми сапогами из собственной кожи, годными для действующей армии, были обязаны еженедельно по вторникам представлять их в общественную приемную комиссию в Корожовские ряды.
На проверку качества или что значит предоставлять? Или отправляли определенное?
Определяли определенное количество, то есть годных для армии. Я так понимаю, государство покупало у них, то есть все равно они не то что бесплатно это делали.
Ну, госзаказ.
Да, да, то есть просто шли не горожанам, да, сапоги, это в армию. Видно, проверяли надлежащего качества они. И, да, отдельно прямо были, мне попадались документы, как наряды, то есть там такому-то сапожнику сделать количество пар вот такое, например. То есть как госзаказ, да, правильно отметили.
Обувь разная важна, обувь разная нужна. Обувь разная и была. И качество обуви тоже было разное. Какие-то сапоги носились десятилетиями, ну а кто-то начинал судебную тяжбу за плохое качество обуви. И в те времена было так же.
Да, еще вот по поводу сапожников, держателей, кто занимался этим ремеслом. Вот среди сапожников Иваново-Вознесенска начала 20 века было немало мастеров еврейской национальности. И вот у нас есть отдельные дела, где как раз вписаны именно по еврейской национальности, и там указывается род деятельности, кто там, портной, например, там очень много, врачи попадаются. Ну и я вот отдельно просмотрел эти дела. Вот, например, мещане были такие у нас в Иваново-Вознесенске: Шая Мендель Брайнин, Эля Гершин Гернштейн, Берка Зусев, Абель Еселев Сирот. Так сказать, если дословно, у нас в Иваново-Вознесенске работали такие мастера.
Интересно, а эти сапожники за качество отвечали?
Я тебе говорю.
Таки да.
Таки да.
Уважаемые радиослушатели, прошли сегодня по обувным магазинам и обувным ремонтным мастерским. А у нас в студии был Макар Львов, главный архивист Государственного архива Ивановской области. Макар Васильевич, спасибо огромное.
Спасибо вам.
В студии был Александр Павлов.
И Марина Кирьянова.
Хорошего вам дня. До свидания.